Здравствуйте, это радио «Спутник», и сейчас обратимся к информации из Соединенных Штатов. Там массовые протесты, который день уже беспорядки, мародерство, и, кажется, коронавирус уже не самая страшная беда в Соединенных Штатах. Десятки городов находятся в режиме комендантского часа, полиция не может остановить хаос, и говорят, что в некоторых городах ее действия только провоцируют людей. Но вот сегодня средства массовой информации американские, например, выходят с заголовками что-то вроде того, что вот эта нынешняя ситуация гораздо более смертельна для американцев, чем эпидемия коронавируса.
Этот протест был поддержан и Европе. Тысячи жителей Великобритании, Германии, Новой Зеландии. Ой, это уже не Европа, но...
Ну, мы поняли.
Да, многих стран мира вышли с плакатами к посольствам США и с протестами прекратить убийство афроамериканцев. К чему вот эти вот могут привести протесты, пока непонятно. В Вашингтоне, например, применяли слезоточивый газ, чтобы остановить протесты, когда толпа пыталась атаковать уже и Белый дом. И в пятницу, в субботу горели пожары в том же квартале, где расположены административные здания и Белый дом, и только с трудом удалось предотвратить какие-то там последствия. Комендантский час вот в Нью-Йорке он не вводился, но ночью были случаи, когда стражи порядка врывались в толпу, чтобы очистить территорию, произвести аресты, а демонстранты бросали в них различные предметы. Также ночью демонстрантам удалось захватить 88-й полицейский участок в Бруклине.
Говорят, его сожгли.
Сожгли, да, и полицейские сбежали до появления подкрепления. Гид в Нью-Йорке Андрей Конотоп, который... Ну, он не свидетель, но он там проживает все время. Он говорит, что эти протесты, хотя и массовые, и такие вроде бы опасные, но они локализованы, происходят не по всему городу, лишь в центральных частях. И поэтому, если кто-то живет далеко от центра, может и не увидит. Вот еще один очевидец, с которым удалось связаться, это кандидат исторических наук, политолог Эдуард Глезин. Вот что он рассказывает, что происходит в Нью-Йорке.
Внешняя, обычная жизнь идет. Просто в определенных местах в центре города скапливаются протестующие, перекрывают улицы. На это не всегда как бы вовремя полиция реагирует. И вечером происходит крупная манифестация, когда все силы демонстрантов стягиваются на центральную улицу в районе Даунтаун. И вот бывают инциденты с поджогами полицейских машин. Изначально это началось, да, именно как протест против полицейского произвола. И сейчас уже выдвигаются социальные требования, требования против институционального расизма и так далее. Но разные силы подключаются к этому протесту.
Это политолог Эдуард Глезин, который живет в Майами, рассказал нам о том, что там происходит, употребил вот это словосочетание, которое раньше употреблялось гораздо реже, согласись, институциональный расизм. Что это расизм, который пронизывает все слои американского общества, да, получается вот так. Есть еще какие-то свидетельства?
Да, есть. Удалось пообщаться с жителем Солт-Лейк-Сити, Крисом. Он вот что рассказывает. Вчерашние беспорядки в центре возле моего дома начались как мирные протесты, и я хотел к ним присоединиться. В данный момент у нас действует комендантский час, а в штате Юта призвали Национальную гвардию поддерживать порядок. Мирные протесты превратились в разрушительные беспорядки. Участники подожгли полицейскую патрульную машину, снесли остановку, разграбили продуктовый магазин 7-Eleven. Да, как показывает и передача вчерашних протестов, отстаивать прогрессивную причину часто приходится переходить на сторону пронзительных радикалов. Мне бы хотелось все это изменить. Мне не хватает баланса.
Здесь институциональный расизм, пронзительные радикалы. В общем, люди уже даже говорят совершенно по-другому. Вот полицейскому Дереку Човину, который задерживал Флойда, да, и после этого задержания господин Флойд погиб, ему были предъявлены обвинения в убийстве третьей степени.
Кстати, вот они были предъявлены не сразу.
Именно, через 4 дня.
Да, именно поэтому и начались протесты, и вот сейчас, наконец-то, ему предъявили обвинения.
Он и трое других полицейских, которые стояли рядом и не вмешивались, были уволены во вторник. В понедельник Човин должен появиться в суде в Миннеаполисе. Шеф полиции Хьюстона Арт Асеветто сказал, что он хочет, чтобы сотрудники его департамента сопроводили тело Флойда домой в знак поддержки семьи погибшего. И вот, по словам главного полицейского Хьюстона, многие полицейские города хорошо знали Флойда. Я думаю, что Флойд, в общем, приехал в Миннеаполис из Техаса, иначе вот почему здесь возник Хьюстон, не очень понятно, да? Но надо сказать, что эта история сейчас в полном развитии, потому как ты уже сказала про то, что режим чрезвычайного положения введен сразу в нескольких, в десятках, да, американских городов, и везде ситуация разная.
В двух штатах и в 40 городах, вот, ну, вот, как сообщают СМИ, это комендантский час.
Комендантский час, вот так, да. И получается, еще ведь говорят о том, что и сами полицейские в некоторых регионах, в некоторых городах становятся на сторону протестующих против полицейского произвола. Вот здесь совсем удивительные события происходят сейчас, да, в Соединенных Штатах. Я надеюсь, что сейчас мы свяжемся с людьми, которые проживают в Соединенных Штатах, или которые знают о том, как там сейчас события происходят. И вообще, почему эта тема, почему эта история приобрела такой резонанс, который говорят, что он даже гораздо более жесткий, чем вот эта вот пандемия коронавируса. Итак, бывший американский полицейский и адвокат Григорий Красовский сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Григорий Акулевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Объясните нам, пожалуйста, почему вот сейчас, как нам видится отсюда, полиция то ли не справляется с протестами, то ли не хочет справляться с протестами, то ли становится на сторону людей, которые выступают против произвола полицейских в США. Как вам, как бывшему американскому полицейскому, видится нынешняя ситуация?
Ну, мой совет всегда современникам какой? Ну, конечно, посмотреть на историю. Мы помним, как протесты охватили Соединенные Штаты после убийства Мартина Лютера Кинга в 1968 году. Это были жуткие мятежи. Сколько людей погибло, сколько имущества было уничтожено, сожжено, своровано. Но в моем родном американском городе Филадельфии не допустили таких событий, потому что руководитель полиции тогда был Фрэнк Лезо, достаточно известная личность, которого тоже обвиняли в расизме. Он занял следующую позицию. Не мы убили Кинга, и мы не будем терпеть, что тут уничтожали наш город. Поэтому полицейские заняли жесткую линию. Они не давали людям собираться, не давали людям митинговать, и чтобы эти люди в дальнейшем не приросли в вандализм, мародерство, погром.
Ну, вот, Григорий,
собаки, полицейские, лошади и так далее.
Ну, позвольте два вопроса вам задать. Вот в связи с тем, что вы сказали, я, к сожалению, не знал, что вы работали именно в Филадельфии. Но, насколько мне известно, Филадельфия – это один из, если не самых криминальных городов Соединенных Штатов, то с достаточно высоким уровнем криминала, во-первых. Тогда мне интересно, почему, раз уж вы оттуда. А во-вторых, ну, исходя из того, что вы рассказываете, получается, что сейчас полицейские не предпринимают каких-то грандиозных усилий, а нам видится, что и газ распыляют, и дубинками, и всех пытаются арестовать, ну, не как всех, и часть арестовывают. То есть нам кажется, что вполне себе такие жесткие меры полиция предпринимает.
А меры не совсем жесткие, не до конца. Страшно использовать слово «эффективно». Потому что если полицейский сталкивается с толпой, которая враждебно настроена, не забывайте, у обычных полицейских такое экипирование. Ну, табельный пистолет, 9-40 миллиметровый. Дальше что? У некоторых памповые ружья. Вот. У нее только в ограниченности городов, например, есть памповое ружье, например, с физическими химиями, да, для мобилизации. Но с толпой это не помогает. Попытаться на расстоянии метра двух распылить точил газ, когда в тебя бросают вещи, и на тебя идут люди с дубинами, и протестующие превышают там количество полицейских многократно, это нереально. Из примера, это уже использование тяжелой специализированной техники для подавления мятежей. Это уже грузовые средства, специализированные военные с водометами, да, которые также могут распылять в большом объеме сточилый газ, специальные уже подствольные, да, вот, пушки распыляют, потом если сточилый. Все, что мы видели, например, во Франции. Но для этого подразделение должно быть готово. А если нет, то что, ты будешь у людей стрелять? Для того, чтобы они не завладели твоим автомобилем. После того, что случилось в Миннесоте, большинство полицейских, 99% полицейских не поддерживают, прекрасно понимая, что действия полицейского Шовина действительно не вписывались на Сахарова. И он человека убил. Не зависимо от криминогенного прошлого Флойда в Техасе, которое там было сколько лет тому назад. Да? Флойд не ангел. Да, у него было уголовное прошлое, видимо, он решил от него подальше уехать на север. Самое что страшное, обидно, что он вместе работал с этим полицейским охранником в ночных клубах. И после смогли были даже какие-то личные активы, личные эпизоды или плети между ними.
Да, кстати, вот о личных мотивах или эпизодах ничего пока не известно. Григорий Акулевич, мы благодарим вас, просим прощения за качество связи. Вот, к сожалению, со связью у нас, несмотря на то, что легче становится с эпидемией коронавируса на территории России, со связью все по-прежнему не всегда хорошо. Нашим слушателям напоминаем, что на прямой связи со студией был бывший американский полицейский Григорий Карасов. Мы говорим о ситуации, которая сложилась сейчас в Соединенных Штатах Америки. И вот по данным американских СМИ, за последние два дня по всей стране были арестованы не менее 4100 человек. Протесты, которые начались из-за убийства афроамериканца, о котором, вот, кстати, сейчас и говорил американский полицейский Григорий, который был с нами на связи, переросли во что-то большее.
Несмотря на попытки властей повлиять на ситуацию, присоединяется все больше и больше людей. Ну, эксперты объясняют это рост такой протестной волны с общим недовольством населения и социально-экономической политики, и ростом безработицы, которая скакнула там просто до рекордных цифр. И то, что происходит вообще во время пандемии. Просто люди напряженные, взвинчены, и все это происходит именно поэтому, говорят, а не только из-за убийства, которое, кстати, уже не первый раз происходит такое убийство. Но СМИ, лояльные к демократам, уже, естественно, успели обвинить в Россию в организации этих протестов. А вот Дональд Трамп заявил, что за это большую часть ответственности несут Антифа и другие радикальные левые группировки. И предложил военную помощь Миннесоте. Вот мне, кстати, удивительно, что он не обвинил в этом Китай. Как-то, да, даже странно.
Но зато госпожа Райс, бывший представитель Соединенных Штатов ООН, уже сказала, что к этому может быть причастна Россия. Я вот хочу сказать... Я все ждал, когда же кто-нибудь уже скажет, что Россия это во всем
виновата.
Не только
она сказала, если заглянуть на CNN, на все вот эти вот...
Это все тоже, да?
Все тоже, там сейчас эта информация разгоняется о том, что это все, эта организация идет из России, и я думаю,
конечно,
что через
или
несколько...
Китай, или Россия,
через несколько дней уже у них будут убедительные какие-то доказательства. Кстати, о Китае. А вот в Китае вот что пишут? Я хочу вот одну такую небольшую цитату.
В Китае?
В Китае пишут. В Китае пишут, что теперь теперь американские чиновники могут увидеть протесты из собственных окон. Я хочу спросить спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и госсекретаря, должен ли Пекин поддержать протесты в США, так же, как вы поддерживали участников беспорядков в Гонконге?
Ну вот они, видишь, они в пику разговаривают. Ну, в принципе, без осуждения Китая, но это может быть, ну, в данном случае, все-таки там есть несколько погибших уже, да, из-за этой ситуации. Ну, в том числе, конечно же, господин Флойд, который погиб, несмотря, как говорят, на его криминальное прошлое. Ну, кстати, мы с тобой теперь знаем, что Флойд приехал из Техаса для того, чтобы каким-то образом от собственного криминального прошлого уйти. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин. Григорий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можете нам помочь объяснить нашим слушателям? Вот просто сейчас американцы говорят об институциональном расизме. Если это можно на человеческий язык перевести? Какая главная проблема у них сейчас? Почему вот эта вот вся история длится?
Есть на самом деле понимание истории как большого обобщения и, ну, так называемой институционализации о конфликте полиции и чернокожего населения. Вот мне кажется, что это обобщение, оно не до конца корректно, потому что действительно среди чернокожего населения, среди афроамериканского населения есть те люди, которые ведут преступный образ жизни. И таких достаточно много. Но много и тех, кто вполне законопослушный и не является стороной вот такого конфликта, как его сейчас представляют и как он представляется средствами массовой информации. Потому что вот есть противостояние белой полиции и афроамериканского населения. Но мне кажется, что это не до конца так. В целом сейчас что происходит? Происходит противостояние не протестующих и полиции, а надо все-таки проводить различия между протестами и беспорядками. И вот теми погромами и мародерством, которые имеют место быть зачастую, даже не на фоне, а становится первым проявлением вот такого социально-политического протеста, который сейчас имеет место быть. И многие ведь из этих протестующих, и не протестующих, а тех, кто участвует в беспорядках, они даже косвенно себя не ассоциируют с Флойдом и с тем, что произошло. Они протестуют, потому что вот этот полицейский, он сейчас ответит за все. И за убийство, и за пандемию, и за экономический спад. И вот таким образом происходит выплескивание такого накопившегося негатива. И, к сожалению, вот это выплескивание, оно легло на такую благодатную почву, которая поддерживается и многими действительно активистами, которые борются за то, чтобы полиция не применяла чрезмерную силу, а полиция, как мы видим сейчас, применяет чрезмерную силу не только в отношении чернокожих, но и белого журналиста, например, который становится жертвой российских, в частности, журналистки,
который... Это наш коллега, да, журналист для новости,
да. И вот мы сейчас видим проявление насилия в отношении него. Я бы сказал, что это насилие, это даже никакая не оборона полиции. А человек, видно, что лежал на земле, как бы он там ни оказался, в силу чего бы он там ни оказался, приказов полиции, тем не менее, проходи мимо него, один из полицейских вот так распылил ему в лицо газ.
Григорий Олегович, а скажите, а вот Антифа тут при чем или не при чем? Трамп обвиняет это Антифу или леворадикальные организации?
Много сейчас организаций действительно оказываются причем. Они используют эту ситуацию, ну, казалось бы, во благо, чтобы разрешить сложившиеся противоречия. Действительно, расизм имеет место быть в Соединенных Штатах, но многие организации используют ее как повод, чтобы создать себе политический капитал, заявить о себе, проявить себя. И многие организации деструктивно участвуют в решении сложившейся проблемы между скажем так, проблемы с чрезмерным применением силы полиции. В отношении разных этнических групп она часто применяется, эта сила. Но есть организации, которые выступают, которые поддерживают вот такие формы столкновения с полицией, такие формы самовыражения, которые, очевидно, имеют агрессивный характер.
Григорий Олегович, давайте вот, знаете, попробуем, опять же, совершенно как-нибудь понятно, и вот то, чтобы нашим слушателям нам стало понятно. Вот вы, когда были в Соединенных Штатах, вы сталкивались с расизмом? С обыкновенным бытовым расизмом?
Я лично нет, но...
Не сталкивался. Я сегодня у всех спрашиваю, никто не сталкивался, но все видят. Вот понимаете, вот как так? Именно потому, что приезжие это одно, и поэтому не видят, да? А те, кто там живет, те сталкиваются с расизмом. Я не говорю, что его нет. Я просто хочу понять хоть какой-нибудь пример. Вот что такое расизм в Соединенных Штатах сейчас? Ведь не висит там уже вот этих объявлений, как до 53-го года, да? Там вам черным вход запрещен в тот или иной ресторан. В чем сейчас проявляется этот расизм? Против чего люди протестуют? Если мы это не поймем, то, в общем, зачем мы вообще об этом говорим, да?
Ну, на самом деле, то есть в реальности, на самом деле мы часто говорим, что его нет, а в реальности он есть. Это отношение к чернокожему населению, которое может выражаться в том, что не возьмут на работу человека при, например, общих равных. Иногда это перерастает в обратную дискриминацию, когда боятся не взять чернокожего человека при общих
равных. Но это равных. Тоже расизм? Вот это тоже расизм?
Это тоже расизм, угу. Конечно. Угу. И он так и называется, обратная дискриминация. Он обратно имеет обратный... Это маятник, который качается то в одну, то в другую сторону. Расизм выражается в неравенстве. В неравенстве возможностей. И у чернокожего населения таких возможностей вырваться из... из бедности достаточно... Итак, этих возможностей меньше, чем у нечернокожего населения. Но нельзя тоже так обобщать и делать акцент только на чернокожем населении. Есть ведь много групп этнических, которые тоже переживают, находятся в трудных экономических условиях.
Не только там, латиноамериканцы, китайцы.
Да. В свое время Соединенные Штаты отличались, знаете, специфическим отношением и к азиатским иммигрантам из Азии. Традиционно просто вопрос более понятный и исторически более оформленный. Это дискриминационные процессы, которые имели место в отношении афроамериканского населения. Ну вот, возвращаясь к вопросу, в чем это выражается? В отношениях друг с другом, в отношениях, я имею в виду людей, брать или не брать чернокожих на работу. У них, очевидно, свое в банках. Давать им кредиты или не давать им кредиты. Многие из них действительно имеют плохую экономическую историю, и с трудом они могут получать кредиты в банках.
То есть основа вот этих протестов, она ведь, видимо, вот как раз в том, что вы рассказали, а не в том, что этот полицейский опозорил там, предположим, всю полицию штата, убив Флойда, да? То есть история гораздо глубже.
История имеет социальные и социально-политические корни, потому что если мы зададимся вопросом, почему столько лет вопрос не решается, почему столько лет происходят подобные ситуации, 2014 год Фергюсон, 2020 год сейчас Миннеаполис, я боюсь, что произойдет 2024 год и будет какой-нибудь другой город с подобным же проявлением.
А почему не решается? Вот почему? Вот вы же сами задали этот вопрос, нам интересно.
Да. А я еще просто не закончил предложение, тем, что многие заинтересованы политические группы в том, чтобы, во-первых, не трогать этот вопрос, потому что цена вопроса на выборах будет либо поддержка, либо утрата поддержки чернокожего населения. А сами организации, которые борются за, ну так скажем, равноправие и все-таки искоренение этой дискриминации, им подобные случаи дают возможность вновь заявлять о себе, получать свой политический капитал. И тут надо называть вещи своими именами. Если бы все были заинтересованы в том, чтобы все стороны, и политические, и неполитические организации были заинтересованы в том, чтобы эту проблему искоренить, за десятки лет ее можно было бы искоренить. Это непростой процесс. Он требует социальных новых регулирований, социально-экономических регулирований. Но условия такие существуют в Соединенных Штатах, к которым все привыкли. Понимаете, то, что большое число афроамериканского населения, не только его, но все же большое число среди афроамериканцев, которые живут на пособии и не стремятся к получению образования. Потом они, если они его получают, они не могут получить высшее образование, потому что не могут получить кредиты на это образование. Оно платное в Соединенных Штатах. Такая система создает порочный круг, который разорвать достаточно сложно изнутри афроамериканскому населению. А политические, социально-политические механизмы, которые могут быть включены, мне кажется, что такая существует уже привыкаемость к тому, что в Соединенных Штатах, что есть такая группа населения, вот она уязвимая, она достаточно проблема генерирующая на каком-то этапе.
Может быть, да. Может быть, привыкание, но только не перед выборами. Мне кажется, что это повлияет и на ближайшие выборы президента, потому что вот, как мы видим, как Трамп отреагировал, он там спрятался в бункере на какое-то время, да, а Джо Байден, наоборот, вышел к протестующим.
Всему,
да.
Всему, все во главе выборы предстоящие в ноябре. Но это же очевидно. Нам кажется, что это очевидно, но мы, Григорий Олегович, можем
заблуждаться. Я думаю, что это не, выборы не причина, но просто это все равно это качнет в какую-то сторону. Тут вот это вот противостояние, голоса, оно да, повлияет маятник. На голоса.
Ну, знаете, в этом контексте вот очень интересно будет пронаблюдать, сойдет ли эта повестка с приоритетной позицией после выборов. Вот вы правильно говорите, выборы – это очень важный фактор в обсуждении, в рассмотрении, во внимании к этой ситуации. Но я, к сожалению, думаю, что мы не ошибемся, если предположим, что после выборов постепенно внимание переключится на другие вопросы, и...
А давайте, Григорий Олегович, а вот давайте после американских выборов мы с вами встретимся и поговорим по этому поводу, и как раз по поводу повестки. Спасибо большое, Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». О ситуации, которая складывается сейчас в США, мы рассказывали вам вместе с моей коллегой Еленой Глещинской.